Жители Атлантиса вели себя странно. Фандорин не заметил ни паники, ни особенного смятения. Люди, работавшие в доке, провожали бегущих взглядами, но сами оставались на месте. «Почему вы бежите в порт? Остров может быть атакован только со стороны моря! Сейчас мы все узнаем!» Вот на базе субмарин все носились и метались, но не хаотично, а сосредоточенно. Одна из лодок была с открытым люком, из которого сочился свет. «Дежурного ко мне!» — крикнул Наполеон. К нему кинулся офицер, придерживая золотой кортик. 5 миль норд-ост. На крейсерской скорости», — разобрал Эраст Петрович, прислушиваясь к негромкой скороговорке, а когда раздалось слово «Айзенкур», понял, в чем дело. Британцы оказались не такими уж бюрократами. Донесение прошло по эстафете, решение принято, приказ отдан, и не более чем через полчаса на рейде Сан-Константена бросит якорь 4-палубный крейсер, наведет на остров свои 6-дюймовые орудия и высадит 100-другую морских пехотинцев. Нужно любой ценой возвращаться наверх. Без посторонней помощи англичанам будет непросто найти вход в Атлантис.
«Нет, я сам!» — сказал офицеру Наполеон. «Давно мечтал о чем-то подобном».
Он обернулся, взглянул на Эраста Петровича.
«Пит, хочешь посмотреть на первый бой планеты Вода с планетой Земля? Это исторический момент. Тебе здорово повезло, в нижнем отсеке есть место для водолаза. Оттуда все будет отлично видно. Лезь в дежурную субмарину».
После короткого колебания Фандорин кивнул. Пожалуй, под водой он мог принести пользы больше, чем на суше. Наполеон, кажется, намерен торпедировать корабль. Нужно ему помешать. Устройство у лодки оказалось не совсем таким, как у покойного Лимона-2. Рубка шире и удобнее, с круговым обзором, благодаря стенкам из толстого закаленного стекла или какого-то иного прозрачного материала. При этом оказалось, что он, подобно солнечным очкам, пропускает свет только в одну сторону. Интересно. Последний отсек был отведен для наводчика. За плотно запертой переборкой, тоже прозрачной, сидел человек в кепи, надетом козырьком назад, и возился с каким-то мудренным аппаратом, должно быть прицелом. Нос лодки был опять-таки прозрачным.
«Спустись ниже!» —
крикнул Наполеон. Фандорин откинул тяжелую стеклянную дверцу в полу. В первый миг ему показалось, что под ним вода. Потом стало ясно, что и брюхо у лодки прозрачное. К днищу была пристроена стеклянная кабина каплеобразной формы.
«Там тесно! Придется лежать! Устраивайся, как на диване!» — весело проинструктировал принц.
Лежать не лежать, но выпрямиться в полный рост в водолазном отсеке было невозможно. Эраст Петрович сел и стал осматриваться. «Так, понятно. Аппаратов для автономного передвижения у них нет. Водолазы работают в скафандрах. Вот заглушка, через нее подсоединяется шланг. Должно быть, дно кабины может раздвигаться». Люк плотно закрылся. Раздалось легкое шипение, означавшее, что переборка герметичная. Через несколько секунд раздался голос Наполеона, чуть искаженный интерфоном.
«Удобно расположился. Ну, поехали! Отдать швартовые!»
Снизу через стекло было видно, как он двигает в рубке какими-то рычагами. Тихо заработал двигатель. Субмарина медленно пошла вперед. Сначала через подсвеченную воду бассейна, потом по тоннелю, где темные и светлые полосы чередовались. Должно быть, лампы висели на изрядном расстоянии, одна от другой. Пошарив рукой, Фандорин сделал крайне неприятное открытие. Водолазная камера изнутри не открывалась. Он был заперт, как в клетке. Помешать торпедной атаке не удастся. Кажется, принц заметил его беспокойные движения.
«Не хватает воздуха! Сейчас форсирую циркуляцию!»
Откуда-то повеяло ветерком. Лодка замедлила ход. Впереди возникла стальная стена, покрытая колышущимися водорослями. Это были ворота. С глухим лязгом они начали раздвигаться.
«Вот мы и в море», — объявил принц. «Признаться, я ужасно волнуюсь. Это первое боевое испытание со времен Ланкастера, на который понадобилось 2 торпеды. Первая отклонилась от цели. Но с тех пор мы исправили дефект и усовершенствовали конструкцию. «Эй, Клод!» — обратился он к стрелку по-французски. «Как думаешь, понадобится тебе вторая торпеда?»
«Ни в коем случае, принц!» — весело ответил тот. «Разве что для победного салюта!»
«Ланкастер?» — спросил Раст Петрович. «Английский миноносец, который таинственным образом исчез в Северном море пару месяцев назад? Так это вы... мы его утопили?»
«Да, мне нужно было испытать систему акустического наведения».
«Какого наведения?»
«Скоро увидишь».
Оба, и принц, и невидимый снизу Клод, засмеялись. «Миноносец обнаружил субмарину, и поэтому пришлось его уничтожить?»
«Ни черта он не обнаружил! Говорю ж тебе, нужно было провести испытание. Первая торпеда чуть было не угробила нас самих, потому что мы не выключили двигатель. Зато вторая сделала свое дело».
Про невыключенный двигатель было непонятно, но Фандорина поразило другое. «Вы утопили корабль со всем экипажем, хоть никакой угрозы не было?»
«Надень наушники и отключись от интерфона. Мы своей болтовней помешаем тебе его услышать»,
— велел Наполеон стрелку, а Эрасту Петровичу сказал.
«Я тебе объяснил. Есть мы и есть они. Они ничего не значат. Чтобы понять это, потребуется коренная перестройка сознания».
«Ничего, все через это проходят. Просто нужно уяснить, что люди...»
«Я слышу его!» — раздался возбужденный голос Клода. «Правее руль, принц!» «Теперь абсолютная тишина. Пит, молчи и смотри. Клод, огонь по команде!» «Есть, принц!»
Ирас Петрович ничего не слышал и видел перед собой лишь зелено-голубую массу воды. Судя по плотности солнечных лучей, субмарина шла в 10-15 метрах от поверхности. Это значит, что перископом воспользоваться нельзя. Как же Наполеон увидит крейсер? Для этого придется подойти ближе, чем на пол Кабельтова.
«А, теперь я тоже его слышу отчетливо», — сказал принц. «Расстояние 14-15 Кабельтовых. Корректирую курс. Ты готов?»
«Так точно, принц!»
«Выключаю машину».
Шум двигателя стих. Лодка продолжала двигаться по инерции.
«Огонь!»
Субмарина качнула в бок и одновременно отшвырнула назад. Фандорин увидел узкую стремительную тень, за которой потянулся пузырчатый столб. Как и в ту страшную минуту, когда погиб Лимон, торпеда вела себя диковинно. Порыскала острым носом, словно собака, принюхивающаяся к следу. Дернулась. Набрала скорость, исчезла в сумраке, оставив за собой медленно расплывающийся шлейф. Снова заработал мотор.
«Как же я волнуюсь!» — воскликнул Наполеон. «Знаю, что все будет хорошо, а волнуюсь. Поднимаемся. Хочу увидеть все в деталях».
Подняв нос, субмарина пошла на всплытие. «Что за чепуха?» — подумал Фандорин. «Попасть торпедой с такого расстояния в крейсер, идущий на полной скорости, практически невозможно. За те 5, а то и 6 минут, которые понадобятся снаряду, чтобы преодолеть 2 с лишним километра, Азенкур уплывет черт знает куда. Да и что вообще за атака вслепую?» Лодка качнулась и выровнялась. Вода здесь была совсем светлой.
«Веду наблюдение в перископ»,
— азартно сообщил Наполеон.
«Рубку не высовываю, чтобы не заметили. Хотя это уже все равно».
«Я тоже поднимусь, принц, можно?»
— попросил Клод.
«Конечно, ты свое дело сделал. Извини, Пит, для троих здесь места не хватит, но смотреть снизу тоже будет интересно, обещаю». «Есть!»
— вдруг завопил он так, что у Фандорина заныли чувствительные после травмы барабанной перепонки.
«Как в тот раз, точно в корму! Нос пошел кверху! Тонет! Гляди, Клод!»
«Этого не может быть», — сказал себе Фандорин. «Попасть с первой же торпеды и так, чтобы мощный крейсер сразу начал тонуть».
«Ха-ха-ха!»
— заорал и Клод, очевидно припавший ко второму окуляру.
«Ух ты! Торчком! Гляди, принц, матросы, а? Сыплются с палубы, как горох! Ух ты, какой взрыв!»
Глухой звук и вибрация докатились до субмарины. шлюпок опять спустить не успели», — уже спокойнее сказал принц. «Выживших не будет. Это очень хорошо. Бесследное таинственное исчезновение корабля действует на психику неприятеля сильнее, чем просто его гибель. Что ж, новая модификация кранкита дает еще более мощный взрыв, а механизм акустического наведения работает безукоризненно. Смотри вперед, Пит! Скоро мы будем на месте!»
Субмарина пошла на погружение, не замедляя хода. Свет померк, но видимость все равно была отменная. Через минуту-другую впереди показались какие-то темные клочья, будто оседала сажа или шел черный снегопад. Фандорин закусил нижнюю губу. Это были обломки корабля, куски палубы, обшивки, фрагмент трубы. И тела, мертвые тела. Раскинув руки, кто плашмя, кто головой вниз, кто свечкой, они плавно опускались, поворачивались, шевелили безвольными членами. Зрелище было жутким и в то же время каким-то иррациональным, похожим на сон.
«Будто осенний листопад», — меланхолично произнес голос принца. «Подул ветер смерти, и ветка жизни обнажилась. Сама по себе жизнь не имеет никакой ценности. Если человек так и не стал человеком, а существует на манер муравья, какая трагедия! Я не об этих 500 муравьишках. Я о 1,5 миллиардах остальных, которые живы, а в то же время не живут. Ничего, мы заставим человечество пробудиться. Мы сделаем муравьев людьми. Я, Наполеон из рода Бонапартов, вам это обещаю».